Знакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности дела, попросившего политического убежища в Литве российского эколога Михаила Костяева, выступающего против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Торжественный запуск в Германии газопровода «Северный поток». И новые уголовные дела, возбужденные против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Вот такие темы, а также обзор британских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. Калининградские правозащитники и общественные деятели намерены продолжить работу по организации референдума жителей области о целесообразности строительства Балтийской АЭС. По словам лидера калининградского движения «Солидарность» Константина Дорошка, за проведение референдума уже высказались более 30 тысяч граждан области. Ранее один из инициаторов общественных слушаний, правозащитник Михаил Костин, попросил политического убежища в Литве. Власти обвиняют его в мошенничестве и хищении денежных средств. Сам Костин утверждает, что его преследуют за активные выступления против строительства Балтийской АЭС. Она должна быть запущена в 2016 году. Цена новой атомной электростанции свыше 5 миллиардов евро. Рассказывает Любовь Чижова.
Калининградский правозащитник, руководитель общественной организации «Наш город» Михаил Костяев остается в Литве с 1 ноября. Он может находиться в стране 3 месяца, пока не получит ответ на свой запрос о предоставлении политического убежища. 1 ноября в Центральном районном суде Калининграда Костяеву должны были вынести приговор по уголовному делу, возбужденному по факту хищения чужого имущества. По версии следствия, Михаил Костяев похитил 250 тысяч рублей, выделенных на зарплату студентам, участвовавшим в федеральной программе по помощи безработным. Сам Костяев уверен, что его преследуют за активное выступление против строительства в регионе Балтийской АЭС. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
От возбуждения вот этого дела я узнал после того, как у меня дома провели обыск. Это была благотворительная организация, общественная, когда устраивали студентов, которые у нас были волонтеры. Занимались, например, разноской газет, выезжали для очистки территории парков. Все обязательства перед центром занятости мы выполнили. Деятельность программы прекратилась. Полиция возбуждает уголовное дело по поводу мошенничества. Без заявления центра занятости, без заявления тех людей, которых якобы мы там обманули. Как я это должен расценивать? За все, что делали, отчитались. Ни у кого из работников претензий не было. А потом раз, через 5 месяцев полиция возбуждает уголовные дела, начинает людей опрашивать, требовали давать показания против Костяева. И сколько мы с адвокатом не старались прекратить действие дела в досудебном порядке, не получалось. Все тянулось. Но когда прокуратура начала вынесение приговора и, несмотря на множественные замечания, попросила 5 лет лишения свободы из 6 возможных по этой статье, я лично для себя понял, что для меня дело закончится плохо. Дадут 5 лет, и все, и сиди потом никогда не докажешь. Это дико. Я лично связываю это только со своей деятельностью. Сотрудники полиции говорили просто, прекращаю заниматься деятельностью, в том числе международной, в рамках референдума Балтийской АЭС до марта 2012 года. Мы посмотрим, как ты себя ведешь, и тебе выносят условный приговор. Думаю, что мы наступили на больную мозоль. Гражданам Калининградской области надо проводить референдум, спрашивать мнение калининградцев, хотят они эту АЭС или не хотят.
Говорил калининградский правозащитник Михаил Костяев, попросивший политического убежища в Литве. Соратники Михаила по правозащитному движению крайне осторожно комментируют его уголовное дело и желание остаться в Литве. Вот что говорит о преследовании Михаила Костяева и строительстве Балтийской АЭС лидер калининградской общественной организации «Солидарность» Константин Дорошок.
Любые действия общественников вызывают, конечно, некоторое раздражение у власти, особенно когда затрагиваются больные темы. Ну, пока на этом останавливаются.
Что вы думаете о деле Михаила Костяева? Почему его обвиняют в хищении государственных средств? Он утверждает, что он активно выступает против строительства Балтийской ГЭС.
Здесь, конечно, вопрос спорный. Нельзя говорить однозначно. Нельзя сейчас либо обвинять, либо оправдывать Михаила Костяева. Дело в том, что уголовное дело по хищению госсредств, оно возбуждено гораздо раньше, чем Михаил Костяев взялся за БАЭС. Вопрос спорный. Я пока откажусь, наверное, именно этот момент обсуждать.
Как жители области относятся к строительству Балтийской ГЭС? Есть у вас такая информация?
Здесь, понятно, сразу негативная тенденция. Именно потому, что БС находится рядом с нами. Есть как сторонники, так и противники. Сегодня мы продолжаем сбор подписей в поддержку референдума. Нами собрано на сегодняшний момент уже больше 8 тысяч подписей. Надеемся, что будет их гораздо больше. Мы вот буквально недавно начали сбор подписей за то, чтобы поддержать референдум. Причем мы на сегодняшний момент, предлагая людям поставить свою подпись за проведение референдума, совершенно не позиционируем себя как противники строительства БС или сторонники строительства БС. Мы считаем, что в процессе подготовки к референдуму люди услышат все плюсы и минусы после строительства атомной электростанции и сделают свой выбор.
Говорил Константин Дорошук из Калининградского отделения движения «Солидарность». Балтийская ГЭС в Калининградской области должна быть запущена в 2016 году. Она будет построена в Неманском районе области в 12 километрах к юго-востоку от города Неман. Это в 20 километрах от границы с Литвой. Стоимость проекта свыше 5 миллиардов евро. О том, для чего строится новая АЭС и нужна ли она Калининградской области, говорит руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров.
История Балтийской АЭС, мягко говоря, странная. Ее не было в изначальных планах Росатома. И появилась она неожиданно 2 или 3 года назад. И получила все нужные согласования и финансирование в течение там, нескольких месяцев. Соответственно, этот срок явно недостаточен для того, чтобы провести изыскание для выбора площадки, создания нормального проекта. Но все было сделано, как всегда, в России.
А для чего вообще строится Балтийская АЭС? Какова официальная версия?
Официальная версия... Естественно, это энергоснабжение, причем, учитывая, что появление этой станции в регионе будет означать избыток электрической энергии, придется куда-то продавать. То есть то, что не звучит, скажем так, официально или звучит не открыто, это энергетическая экспансия в Европу, то есть использование Калининградского анклава в качестве такой точки, из которой можно будет, ну, скажем так, продавать электрическую энергию. То есть то, что еще российская экономика может производить и продавать. Все остальное вроде как уже не конкурентоспособно на внешних рынках, особенно в европейском.
Владимир, а есть какие-то данные, как жители города Неман, неподалеку от которого строится Балтийская АЭС, относятся вот, собственно, к этому проекту?
Конкретно по соцопросам этого города, города Неман, такими данными мы не располагаем, наши коллеги точно не располагают, но традиционно это вообще известно, и с годами эта картина не меняется. Население России не хочет соседства с новыми ядерными объектами. 70-80% это цифра, которая устоялась, что ли, в соцопросах. Население регионов, где строятся новые атомные станции, не хотят этих новых атомных станций. Думаю, что и Калининградская область не исключение. Потому что, ну, кому интересно соседство с пороховой бочкой? А это возможно, Фукусима это показала. Что бы ни говорили защитники атомной энергетики, которые сейчас слушают и меня, сегодня даже реакторы последнего дизайна, ВВР-1200, они не исключают сценарий Фукусимы, по крайней мере, с выбросом, аналогично фукусимскому. Для этого есть сценарий, так называемый, за проект тяжелых аварий. Он не исключен и для Калининградской атомной станции или Балтийской, как ее называют. Сценарий очень простой, то есть выходят из строя главные циркуляционные насосы, обезвоживается реакторная зона, и в течение нескольких часов там происходит оплавление реакторной зоны. Это черным по белому написано в проекте реакторов дизайн ВВР-1200. Это не Greenpeace, это, извините меня, Росатомский проект, делали институты Росатома, в которых четко написано «это возможно».
О строительстве Балтийской ГЭС в Калининградской области и энергетической политике российских властей рассказывал Владимир Чупров из Greenpeace в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве задержаны 2 активистов партии «Народной свободы», которые раздавали у входа на станцию метро доклад под названием «Путин – коррупция». Мосгорсуд признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Тверской суд Москвы отказался снизить размер залога в 100 миллионов рублей для предпринимательницы Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве. В Германии, в городе Любмин, сегодня завершается церемония открытия газопровода «Северный поток», в которой участвуют Ангела Меркель и Дмитрий Медведев. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов и очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к обзору публикаций в сегодняшних западных газетах, которые подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, конечно же, тяжкий политический, финансовый, я бы даже сказал, мировоззренческий кризис, охвативший сегодня Европейский Союз, саму идею общей валюты и общего пространства, сфокусирован в Греции, несмотря на то, что ситуация в Португалии, Италии, Испании, в меньшей степени во Франции, исключительно в политическом аспекте, кажется не менее важной сегодня. Именно в Афинах, по общему мнению, пусть и не столь уж обоснованному, решается судьба объединенной Европы, проекта, ведущего свою историю от Римской империи Карла Великого до генерала де Голля. А в Афинах пристальный интерес вызывают несколько политиков, возможные преемники злосчастного премьер-министра Георгиоса Папандреу, который не смог заставить население страны смириться с жесткими мерами, необходимыми для спасения финансовой системы, да и всей еврозоны. Остается понять, кто станет тем новым лидером, что сделает почти невозможное. Наиболее вероятная кандидатура – бывший председатель Центробанка Греции Лукас Пападемос. О том, что он собирается предпринять, если будет назван главой кабинета, статья корреспондента британской газеты «Таймс» в Афинах Роджера Бойса. Цитирую. «Возможный греческий премьер-министр потребовал, чтобы ему дали полную свободу для введения жестких и непопулярных мер в отношении расходов на общественный сектор. Это условие, которое он поставил для того, чтобы согласиться на эту должность», заявил неназванный источник, близкий к администрации уходящего главы правительства. «Он не хочет участвовать в политическом футболе двух партий, готовящихся к выборам». Более того, правительство национального единства, как предполагается, должно успокоить еврозону в том смысле, что Греция не только примет предложение о пакете финансовой помощи на 130 миллиардов евро, но и все соответствующие обязанности, прежде всего, предпримет тотальную атаку на собственную бюрократическую культуру. Представители обеих частей политического спектра уверены, что господин Пападемос вступит на этой неделе в должность, но главная проблема нынешней полемики не в этом, а, скорее всего, в том, кто войдет в новое правительство. Конец цитаты. Тревожную греческую тему Бойс завершает не рассказом о партии интригах, а зарисовкой с улиц города, где никто не уверен в будущем, число бедных растет и власти пребывают в некоторой растерянности. Директор афинских муниципальных пунктов по раздаче бесплатного супа Георгиос Апостополопос рассказал мне о проблемах, связанных с выдачей питания, медикаментов и одежды более чем 1000 нуждающихся в сутки. Церкви кормят в городе около 11 тысяч человек в день, другие организации также принимают участие в этой деятельности. Ранее их клиентами были в основном беженцы и обнищавшие иммигранты. Сейчас среди тех, кто нуждается в помощи, все больше греков, пишет британская газета «Таймс».
Кирилл, кроме европейского финансового кризиса, есть ли какие-нибудь общие мировые темы или, например, темы, которые мы условно называем русскими?
Если в Греции внимание приковано к бедным или потенциально бедным, то в Британии сегодня интерес представляет битва сверхбогатых российского олигарха Романа Абрамовича и беглого олигарха же Бориса Березовского. Свои довольно остроумные наблюдения за судебным процессом двух богачей публикует в газете «Гардиан» тот самый Люк Хардинг, что некоторое время назад был, из-за давления российских властей, вынужден покинуть место московского корреспондента издания, совсем недавно выпустил книгу о России под ожидаемым названием «Мафиозное государство». Мы, кстати, говорили об этой книге на «Волнах свободы» и было интервью с Хардингом. Итак, Хардинг сравнивает двух соперников, и, надо сказать, он не совсем пристрастен. Березовский ему нравится чуть больше, чем Абрамович. Прежде всего, последний не говорит по-английски, несмотря на то, что давно живет в Соединенном Королевстве и даже владеет лондонским футбольным клубом. Цитирую. «Помощники Абрамовича указывают на то, что их шеф получил не очень хорошее образование. Он вырос в советской Москве в 80-х. У него не было возможности учить английский в школе. Учителя вспоминают о нем как о дружелюбном мальчике, пользующемся успехом у одноклассников, но успехи в предметах его были невелики. Его адвокаты уверяют, что он обладает острым стратегическим мышлением и быстрым, но не вербализированным сознанием». Конец цитаты. Хардинг отмечает, что Березовский, напротив, с удовольствием много и долго говорит в суде по-английски, забыв все-таки прибавить, что речь идет о члене-корреспонденте Академии наук. Среди забавных лингвистических курьезов журналист «Гардиан» отмечает ошибку судебных переводчиков, сделавших большой баланс большим балетом, и невозможность для всех англоязычных присутствующих произнести фамилию фамилию делового партнера Березовского Бадри Патаркацешвили. Об этом пишет газета «Гардиан».
Кирилл, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в свежих британских газетах нас познакомил Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине налоговая милиция возобновила расследование закрытых более 6 лет назад уголовных дел в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. В минувшем месяце суд приговорил ее к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Сотрудники Главного следственного управления налоговой милиции накануне вручили Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО копии постановлений о возбуждении 4 уголовных дел. Они касаются деятельности во второй половине 90-х годов компании «Единая энергосистема Украины», которой руководила Тимошенко. Ее подозревают в подлоге документов, контрабанде газа и уклонении от уплаты налогов. Все эти дела возбудили еще в 2001-м по указанию тогдашнего президента страны Леонида Кучмы. А спустя 4 года после Оранжевой революции их закрыла Генеральная прокуратура Украины из-за отсутствия состава преступления.
Верховный суд в 2005 році на спільному засіданні
Верховный суд Украины в 2005 на совместном заседании двух палат сказал, что эти дела закрыты законно. Однако нынешнее руководство Генеральной прокуратуры утверждает обратное, поскольку им нужно, чтобы Тимошенко не смогла участвовать в политической жизни страны.
В политическом житті країни.
Заявил в понедельник на пресс-конференции адвокат бывшего премьера Сергей Власенко. Напомню, что в минувшем месяце служба безопасности Украины возбудила против Тимошенко дело за попытку переложить долг компании ЕСУ перед Минобороны России в размере более 400 миллионов долларов на государственный бюджет Украины. В общей сложности экс-премьер сейчас является фигуранткой почти 10 уголовных дел, которые, по мнению экспертов, призваны продолжить кампанию по ее дискредитации в глазах Запада и не допустить участия Тимошенко в парламентских выборах в будущем году. Еще об одной причине небывалой активности правоохранительных органов, говорит директор Института публичной политики Виктор Чумак.
Давление вот такое еще, оно связано с тем, что, в принципе, кто-то говорит о каких-то деньгах, но еще никто нигде не показал, а где же эти деньги и куда эти деньги ушли. Я думаю, что это вот эти дела, это еще и попытка найти все-таки деньги ЕСУ и деньги Тимошенко лично.
На следующей пленарной неделе с 15 по 18 ноября оппозиция в Верховной Раде предпримет последнюю попытку убедить большинство проголосовать за декриминализацию 365-й статьи Уголовного кодекса Украины «Превышение власти и служебных полномочий», по которой осудили Тимошенко по газовому делу.
На сегодняшний день уже вопрос декриминализации, он стремится к нулю. Думаю, что сейчас, если пойдут каким-то путем, чтобы выпустить Тимошенко, то, наверное, оставят путь такой, как апелляционное производство. Но апелляционное производство, если по этому делу, по которому она сегодня осуждена, и может быть там в пользу Тимошенко, то дальше будут начинаться новые процессы, и опять новые судебные процессы, и опять, скорее всего, по новым судебным процессам будет приниматься решение о взятии под стражу, как вариант, взятии под стражу. Но то, что до октября 2012 года, до активной избирательной кампании, ей не дадут заниматься политикой, это однозначно.
Убежден директор Института публичной политики Виктор Чумак, Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы». Российское Министерство образования и науки обнародовало рейтинг доходов российских ректоров вузов. Оказалось, что список возглавляет ректор Петербургского горного института Владимир Литвиненко, чья среднемесячная зарплата в этом году по итогам первого полугодия составила 564 тысячи рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Владимир Литвиненко руководит Петербургским горным институтом с 1994 года. Средства массовой информации упоминают Литвиненко не только в качестве ректора и профессора, но и как друга Владимира Путина и как председателя Совета директоров предприятия ФосАгро, так что зарплата ректора не единственный его доход. Кстати, в 2010 году он был еще выше 704 тысячи рублей в месяц с учетом премии, но хотя в этом году зарплата зарплата ректора снизилась до 564 тысяч в месяц, Владимир Литвиненко все равно остался самым богатым среди ректоров российских вузов. Вторым в списке значится ректор Российского государственного социального университета Василий Жуков, третьим ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин, четвертым ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов, пятым ректор Московской государственной юридической академии имени Кутафина Виктор Блажеев, получающий 320 тысяч в месяц. Владимир Литвиненко оказался недоступным для комментариев, но он ранее уже успел дать интервью «Известиям», где сообщил, что, по его мнению, его зарплата увязана с зарплатами других сотрудников вуза, а средняя зарплата по вузу – 70 тысяч рублей. Гораздо интереснее официальных доходов руководителей российских вузов их неофициальные доходы, считает руководитель Центра исследований модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Такая интенсивная борьба за введение результатов ЕГЭ вместо приемных экзаменов была связана с тем, что российское руководство прекрасно понимало, какие колоссальные взятки берут в университетах за поступление, хотело несколько ограничить коррупционные доходы. Но и официальные доходы, конечно, часто бывают очень велики, что связано с неподконтрольностью наших университетов, с тем, что у чиновников рука руку моет. Вышестоящее начальство не контролирует доходы собственного руководства университетов. Это, в общем-то, нездоровая ситуация, характерная для любого государственного предприятия. Когда структуры не государственные, там возможны более здравые механизмы контроля со стороны попечителей, самой профессуры. Там бывает больше гласности. А в нашей системе закрыто практически все, и нет нормальных механизмов влияния на ректоров университетов.
Между прочим, по утверждению самого Владимира Литвиненко, больше половины фонда заработной платы в его вузе это внебюджетные средства.
Конечно, внебюджетные средства играют большую роль, но за ними тоже должен быть определенный контроль. Во-первых, эти внебюджетные средства могут быть иной формой взятки. Когда идут какие-то коммерческие отношения с фирмами, и многие профессора университетов выполняют достаточно большую работу, а доходы за это также получают руководители. В слаборазвитых странах, в том числе слаборазвитая демократия, то есть люди не имеют механизмов для того, чтобы потребовать выравнивания доходов.
Масштабы доходов российских ректоров поразили председателя Петербургской ассоциации социологов Марию Мацкевич.
У нас даже у членов правительства формальные оклады ниже, чем то, что получают, оказывается, ректоры вузов. И, в принципе, ничего бы в этом не было страшного, если бы не было такого разрыва с тем, что получает профессура и рядовые преподаватели вузов. Понятно, что рядовые преподаватели, они видят свою зарплату, они видят ту зарплату, которая может быть у завкафедры, профессуры. В данном случае мы не ставим под сомнение заслуги ректоров. Они могут быть прекрасными руководителями, прекрасными специалистами, но такой разрыв воспринимается людьми всегда как неоправданный. С другой стороны, может оказаться, что некоторые люди, которые далеки от сферы образования, они, услышав такую цифру о доходах ректоров, будут думать, что и вообще университетские преподаватели живут прекрасно. Цифра 500 тысяч звучит очень эффектно, она хорошо запоминается.
По мнению Марии Мацкевич, все это ведет к усилению негативных настроений в обществе, которые можно сформулировать с помощью расхожих фраз «все воруют, все плохо». Это бросает тень и на любых общественных деятелей, политиков, ученых, в том смысле, что любая позитивная идея в свете таких настроений дискредитируется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на некоторое время были задержаны сегодня двое активистов незарегистрированной партии «Народной свободы», которые раздавали у входа на станцию метро доклад под названием «Путин. Коррупция» и листовки с инструкцией, как вести себя на выборах в Госдуму. Мосгорсуд признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Тверской суд Москвы отказался снизить размер залога в 100 миллионов рублей для предпринимателя Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве. По решению суда Гулевич, страдающая несколькими тяжелыми заболеваниями, останется под стражей до 2 декабря. В Германии, в городе Любмин, сегодня завершается церемония открытия газопровода «Северный поток». В ней участвуют канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев. В афганской провинции Бадгиз при подрыве на фугасе сегодня погибли 11 человек, 9 из которых члены одной семьи. В столице Либерии, городе Монровия, перед вторым туром президентских выборов произошли столкновения полиции с демонстрантами. Один человек убит. Накануне, во время актов насилия, связанных с выборами, были убиты 4 человека и несколько ранены. В парламенте Италии сегодня проходит обсуждение проекта бюджета, от которого, по мнению обозревателей, зависит судьба правительства Сильвио Берлускони. Президент Никарагуа Даниэль Ортега переизбран на пост главы государства на 3-й срок. Он получил поддержку 63% избирателей. Мы продолжаем программу «Время свободы». И я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, комментариями, видео, репортажами, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире один из редакторов нашего сайта, мой коллега Юрий Васильев. Юра, добрый день.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Но прежде всего хочу напомнить, что вот уже сутки и до окончания выборной кампании включительно, вот 7 ноября, и вот уже целый день в Твиттер работает аккаунт «Радио Свобода» под названием «Нет выбора» в одно слово, вместо буквы «Y», все остальное, как слышится, так и пишется. «Нет выбора». На этот аккаунт можно сообщать обо всех нарушениях выборного законодательства, с которым вы столкнетесь. Вам достаточно оставить сообщение в этом аккаунте, и ваша информация будет проверена и использована корреспондентами «Радио Свобода». Твиттер-аккаунт «Радио Свобода» «Нет выбора» в одно слово. Вот, собственно говоря, это то один из механизмов обратной связи, который уже работает и, повторяю, будет работать до конца выборной кампании. В ближайшее время в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» в программе «Времени гостей» в эфире и на сайте в 19.07 подключаемся в видеорежиме, будет советник президента России Михаил Федотов, который попытается ответить на вопрос, произошла ли в период правление Медведева «Гуманизация жизни в России». Это можно увидеть в топе сайта «Радио Свобода». Начало трансляции в 19.07, начало видеотрансляции. А в рубрике «Интервью» скоро появится разговор с режиссером Владимиром Мирзоевым, который, наконец-то, собственно говоря, появился в прокате его фильм «Борис Годунов по трагедии Александра Пушкина» с Максимом Сухановым в главной роли. О том, почему этот фильм появился только в одном кинотеатре окраинного района Москвы и о многих других причинах, которые не споспешествовали хорошему прокату этой картины, Владимир Мирзоев рассказал вашему покорному слуге, и, собственно говоря, через некоторое время этот материал появится на сайте. Среди уже имеющихся материалов рекомендую в рубрике «Блоги» запись Виктора Ярошенко, статью Виктора Ярошенко под названием «Мы нашли золото КПСС». Бывший министр по внешнеэкономической деятельности российского правительства возвращается к событиям 20-летней давности и дает очень любопытное и яркое свидетельство вот на тему золота КПСС. Рубрика «Блоги», Виктор Ярошенко, сайт «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев, адрес сайта свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Германии проходит официальный запуск проложенного по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток», по которому Россия будет поставлять газ в Европу. В официальной церемонии в немецком городе Любмин участвуют президент России Дмитрий Медведев, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министры Франции и Нидерландов Франсуа Фийон и Марк Рютте. Для реализации проекта в 2005 году был создан международный консорциум, куда вошли «Газпром» и ведущие энергетические концерны Германии, Франции и Нидерландов. Среди экспертов ФРГ, наряду со сторонниками Nord Stream, есть и те, кто считает запуск нового газопровода несоответствующим долгосрочным интересам страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Во вступительном слове на церемонии запуска газопровода управляющий директор компании Nord Stream Матиас Варник сказал: «То, что сегодня здесь присутствуют руководители европейских государств, подчеркивает европейский характер крупнейшего с точки зрения инфраструктуры проекта современности. Сегодняшний день очень важен для всей команды Nord Stream. Приходят такие чувства, как радость, гордость, чувство выполненного долга. Нам удалось добиться цели». Проект вызвал острую критику со стороны ряда европейских стран, а также защитников окружающей среды. Экологи считают, что строительство газопровода «Северный поток» негативно отразилось на нересте сельди в Балтийском море. Пресс-секретарь компании Nord Stream Штефан Эберт утверждает, что строительству газопровода предшествовала серьезная подготовительная работа и ни одного лишнего метра трубы проложено не было. В рамках этого проекта нам удалось реализовать обширную программу. Балтийское море было тщательно исследовано, и труб было проложено столько, сколько необходимо. Каждый лишний метр стали стоит денег. Председатель комитета акционеров компании Nord Stream, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, заявил перед запуском газопровода: «Наиважнейшим поставщиком газа для нас является Россия, поэтому напрашивается вывод, что на основе газовой отрасли, однако не только на ней, должно развиваться сотрудничество между нашими странами». Практически все ведущие немецкие издания уделили сегодня большое внимание запуску газопровода «Северный поток». В частности, газета «Франкфуртер Рундшау» опубликовала статью под заголовком «Путинская труба сдается в эксплуатацию». Издание отмечает, что после запуска первой нитки Nord Stream увеличил отрыв от проекта Набука. Предполагается, что вторая нитка газопровода Nord Stream будет введена в октябре 2012 года. Это позволит значительно увеличить пропускную способность Северного потока. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры продолжают собирать факты незаконной предвыборной агитации в пользу партии «Единая Россия». Публицист Олег Козырев обратил внимание на поразительное сходство рекламных плакатов Центризбиркома, призывающих прийти на выборы депутатов Госдумы 4 декабря, и рекламы «Единой России», призывающей голосовать за партию власти.
Любой, кто проработал в рекламе хотя бы полтора дня, понимает, что это единая рекламная кампания, в одном стиле, в едином решении. И так далее, есть два варианта. Московская городская избирательная комиссия топает ногой и гневно снимает всю рекламу единороссов, а может и самих их с выборов, и говорит, что единороссы плагиатчики и все украли. Либо «Единая Россия» признает, что местные избиркомы работают на них. Может, есть иные варианты, типа массовых оптических иллюзий или еще чего-то. Мне интересно будет, как извернется глава Центра избиркома Владимир Чуров или что скажет лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Для всех же иных партий отличный повод прижучить и тех, и других. Ну, что скажут юристы?
На странице «Блогер 51», которую ведет житель Мурманска, появилась запись об открывшемся пункте, где заключают договора с теми, кто обязуется отдать свой голос за партию власти.
В договоре прописаны два этапа. Первый – получение открепительного удостоверения и выплата аванса в 300 рублей. Второй – приход 4 декабря на требуемый округ. То есть среднестатистический студент может получить до 1,5 штук за правильное голосование. Предусмотрена система скидок и наценок, а также премирование за совращение друзей и приятелей. Разговоры ведутся весьма откровенные, операторы максимально корректны и предусмотрительны. Торг идет циничный до омерзения. Все, как обычно бывает в таких случаях, прикрывается именем Путина. Но знаете, что мне больше всего понравилось? Что записал это все и выложил в интернете мой ровесник. И не важно, что он кандидат в депутаты от оппозиционной партии. Я совершенно не поручусь за то, что, обладай оппозиция теми же ресурсами, что и власть, она бы не стала придумывать что-то подобное. Главное, кто-то решился.
Комментатор сайта «Политру» Михаил Захаров пишет о другой предвыборной практике – особой щедрости властей накануне голосования. На днях был подписан указ о повышении денежного довольствия военнослужащих и повышении военных пенсий. Захаров считает, что раньше такие предвыборные шаги «Единой России» помогали. Ничего не свидетельствует о том, что не поможет и в этот раз.
В стремлении подогнать рейтинг единственно правильной партии, власти почти перед любыми выборами пытаются задобрить те группы избирателей, которые легче прочих убедить голосовать как нужно. Наиболее массовыми и относительно лояльными власти социальными слоями являются те граждане, которые и так находятся у властей на довольствии – учителя, врачи, чиновники, военные, пенсионеры и прочие получатели бюджетных благ. Их много, и их нехитрые желания понятны – не какой-нибудь городской офисный планктон. Однако основная опасность от аттракциона невиданной щедрости власти заключается вовсе не в том, покажет «Единая Россия» высокий результат или провалится. Проблема в том, что власти, желая выиграть выборы во что бы то ни стало, могут пойти на серьезную разбалансировку бюджета. И это может почти сразу поставить новое правительство перед выбором, откуда брать деньги. Рецепты просты, но одинаково нехороши. Придется либо залезать в долги, либо резать расходы, либо повышать налоги. Недовольные будут в любом случае. Впрочем, недовольны они будут уже после выборов.
В англоязычной блогосфере доминируют темы, связанные с кризисом, как надвигающаяся весьма вероятная вторая волна рецессии в еврозоне, так и неутихающая волна протестов «Захвати Уолл-стрит» с призывами, чтобы богатые финансисты несли ответственность за экономическое падение вместо бедных налогоплательщиков. Малазиец Хивзан Шафии обращает внимание, что кроме материального богатства, которое преобладает в дискуссии политиков и простых людей в последнее время, есть еще и другие формы богатства.
Духовное богатство – это положительный настрой, чувство собственного достоинства, внутреннее спокойствие. Здоровье. Вы бы не получали удовольствия от материальных ценностей, если бы не могли наслаждаться вкусом еды или держать самостоятельно в руках ложку. Богатство отношений. Жизнь становится лучше, если поддерживать хорошие отношения с родственниками и друзьями. Семья – главный приоритет. Это люди, любящие нас и те, кого любим мы. Богатство наследия. Сделать что-то такое, чтобы осталось после вас. Карьера. Она приносит чувство собственного достоинства, необходимое для полноты духовного богатства. Богатство опыта, любопытство и стремление познать что-то новое делает нашу жизнь более счастливой.
Британцев в это смутное время занимает анализ кастовости общества, в котором люди почти не имеют возможности перешагнуть границы своего класса. Публицист Джордж Монбиот в блогах Guardian сообщает тем, кто еще об этом не знает, что 1% самых богатых жителей мира не добились своего положения благодаря таланту или недюжинной трудоспособности. Монбиот опирается на исследование Нобелевского лауреата, психолога Даниэля Канемана.
Если бы богатство являлось результатом тяжелой работы по найму или на себя, то каждая женщина в Африке была бы миллионером. Утверждение, что 1% самых богатых людей планеты достигли своего положения самостоятельно, благодаря уникальной интеллектуальной или креативной одаренности – ошибка. Это то же самое, что приписывать себе достижения, к которым вы не имеете никакого отношения. Многие из тех, кого сегодня можно назвать богатыми, оказались в выгодном положении благодаря тому, что получили рабочие места с большой зарплатой. Этот, как я называю его, «захват», произошел в меньшей мере благодаря таланту или интеллекту, а в большей благодаря факту рождения. Определенные рабочие места отдаются людям, родившимся в определенных районах и принадлежащих к определенному классу.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала, напомню еще раз, моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. Сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии сегодня официально в городе Люблин завершилась церемония открытия газопровода «Северный поток», на которой участвовали президент России Дмитрий Медведев и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министры Франции и Нидерландов. В Москве на некоторое время были задержаны сегодня двое активистов другой России, раздававшие у метро листовки с призывами правильно вести себя на выборах в Государственную Думу России. В Москве суд отказался снизить сумму залога для тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич со 100 миллионов рублей до 7 миллионов, как просили ее адвокаты. Гулевич останется под стражей до 2 декабря. В Либерии, в столице страны Монровии, продолжаются вспышки насилия в связи с приближающимися президентскими выборами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Северный поток вторгается в Европу.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник о тех, кто боится западных судов.
Право автора.
Валерий Панюшкин о том, как взыскивать долги с власти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к теме официального запуска, проложенного по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток», по которому Россия будет поставлять газ в Европу. О разнообразных экономических аспектах этого события мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Строительство первой ветки газопровода «Северный поток» из российского Выборга к северному побережью Германии по дну Балтийского моря было окончательно завершено в августе, а уже в начале сентября в эту трубу протяженностью более 1200 километров и стоимостью около 10,5 миллиардов долларов началась закачка технологического газа. 51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ-де-Франс-Суэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Северный поток – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке.
В России не скрывали, что одной из основных целей Северного потока, помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты сильно снижают риск транзита российского газа, тем более «Северный поток», он не такой уж маленький, первая линия составит около 27 миллиардов кубометров, это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он считает, что теперь у России появляются дополнительные аргументы в газовых спорах с Украиной.
Теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка, и, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль Газпрома. Прежде всего, это козырь против Украины.
Очевидно, что начало работы первой очереди «Северного потока» уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Тем временем, как напоминает Андрей Полищук из «Брокер Кредит Сервиса», на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
На первоначальном этапе, конечно, весь газ будет, скорее всего, отбираться именно с транзита. Идет речь о том, что до 20 миллиардов кубометров будет уже использовано именно газа, который шел через Украину, пойдет через «Северный поток». Если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение. Потому что все-таки, когда мы переводим газ с украинской трубы на «Северный поток», таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Разуваев согласен, что с выходом двух очередей Северного потока на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут. Однако, по его словам, полностью стать независимой от Киева в деле поставок топлива на европейский рынок у Москвы все равно не получится.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова. И все равно Украина — это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. Но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина — это все равно вопрос, который Газпром должен решать, и в принципе он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего будет нейтральной, и она вряд ли будет активно вмешиваться в этот конфликт на той или иной стороне. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома», но заменить российский газ, как утверждает аналитик-брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, ей сейчас нечем.
Европа в целом пока не может отказаться от российского газа, все-таки российский газ занимает там более 20%, и даже несмотря на то, что на спотовом рынке цены процентов, наверное, сейчас на 30 ниже, чем газпромовские контрактные цены, такого объема европейские потребители не смогут найти у других производителей газа. Поставки по трубе, они более безопасны, в любой момент можно увеличить объемы поставок, например, в пиковые периоды потребления. На спотовом рынке объемы продаж тоже непостоянные, если есть какой-то пиковый период спрос, то и цены, соответственно, они вырастут сразу и могут расти довольно быстрыми темпами. Мы это уже наблюдали, когда были проблемы с Ливией, то же цены на спотовом рынке резко выросли и даже превышали в какой-то период контрактные цены «Газпрома».
Тем временем в Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток». Эта идея на фоне разногласий с Украиной, по словам вице-премьера Игоря Сечина, по крайней мере, имеет право на существование.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». И вновь к еще одной теме, которая уже прозвучала в этом часе программы. Сразу две социологических компании, фонд «Общественное мнение» и аналитический центр Юрия Левады, исследовали, как воспринимают россияне судебный процесс над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Попутно социологи задавали людям вопросы по поводу их восприятия Украины и российско-украинских отношений. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Справедливость приговора Юлии Тимошенко относительное большинство россиян еще готово признать, но беспристрастность суда нет. Особенно часто сомнения в исключительность правовой и юридической мотивации этого приговора посещают тех, кто не доверяет Виктору Януковичу. Такой комментарий размещен на сайте фонда «Общественное мнение». Слышали об этом процессе более 80% граждан. У 62% после суда отношение к Юлии Тимошенко не изменилось. Данные опросов по этому поводу комментирует социолог Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики.
Поскольку Украина — это близко, а не далеко, те процессы, которые выглядят как политические на Украине, они оцениваются абсолютно стопроцентно с точки зрения подходов к нашему суду. Вот по опросам Левада-центра Украина воспринимается как за границей, то есть действительно другая страна, только 40% населения, 60% в общем не чувствует этого. И если руководитель государства начинает процесс такой суровый по отношению к своему политическому конкуренту, то, естественно, то, что это именно из соображений каких-то строго юридических, что это может быть, просто вариант этот практически не рассматривается. Конечно, наиболее популярный ответ о том, что это борьба с политическим противником.
Судя по данным ФОМа, у большинства россиян отношение к Юлии Тимошенко не изменилось после суда над ней. Как вы думаете, о чем это говорит?
Я думаю, это говорит о том, что отношение к паре Ющенко-Тимошенко, эта пара была настолько непопулярна в России, что то, что ей угрожает там большой срок заключения, жалости к этой даме не вызывает. Вот если бы отношение было таким амбивалентным, в общем, она бы могла вызвать сочувствие, потому что раньше к ней бы относились по-разному, но, в общем, отношение довольно однозначное. Любви к ней не было, любовь к ней не появилась.
А как вы оцениваете динамику отношений россиян к Украине в последнее время?
Украина, к которой россияне все-таки относятся особенным образом, это самый близкий, но не то чтобы сосед, а такой брат. Здесь любые недоброжелательные, оцениваемые как-то негативно ходы со стороны правительства именно этого государства, они приводят к очень резким переменам настроения. Именно потому, что мы слишком болезненно на них реагируем. Мы ждем от Украины, чтобы она во всем всегда была на стороне России, как россияне представляют интересы России. Вот то, что у нее могут быть отличные интересы от российских, ну, никак пока это не складывается, вот такой эмоциональный контекст.
А как вы думаете, что вот все это говорит о самих россиянах?
Ну, понятно, что постимперский синдром – это очень тяжелое заболевание, которое трудно лечится и от которого быстро, наверное, не излечиться. Россияне, такое массовое сознание, довольно легко отпустило этнически далекие от республики, и вот тоски по Таджикистану там или по Узбекистану, в общем, ни у кого нету. Это уже посторонние, малоинтересные, надо сказать, что там происходит, россиян интересует, ну, очень слабо, прямо скажем. Совершенно другое – это Украина и Белоруссия. Здесь отношение говорит о том, что очень трудно признать, что братья-славяне уже братья не родные, и что они не чувствуют уже себя младшими братьями, что у них какие-то свои интересы. Вот как это может быть? Для многих очень россиян эмоционально, прежде всего, очень трудно от этого отстроиться, отстраниться, воспринимать это как-то спокойно. Ну, я слово «рефлексировать» или «анализировать» то, что происходит, вообще не произношу, потому что, ну, для массового сознания такие процессы не очень характерны. Во-вторых, конечно, очень важно, как это представлено в СМИ, потому что одни и те же события можно подать по-разному.
Отмечает социолог Любовь Брусяк. По данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян, 69%, сегодня заявляют о своем хорошем отношении к Украине. 35% опрошенных уверены, что президент этой страны Виктор Янукович начал судебное преследование Юлии Тимошенко, чтобы избавиться от политического противника. Это самая популярная из трех позиций, предложенных гражданам социологами.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы вновь опять будем много говорить о разных аспектах открытия газопровода «Северный поток». И вас ждут несколько других интересных репортажей и интервью на разные темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими,
то, что правительство дало государственные гарантии под кредитование, часто обсуждалось в
общественной дискуссии. Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Резолюции каждого мероприятия будут отправлены руководителям страны.
Несмотря на непривычно холодную погоду и даже снег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».